С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о новой колонке Владислава Суркова и о спорах российских оппозиционеров. Бывший помощник Путина Владислав Сурков, который когда-то курировал сепаратистов Донбасса, в последние годы всплывает в публичном пространстве редко, но тем больше интереса вызывает каждое его явление народу. Последняя колонка Суркова «Рождение Севера», опубликованная на провоенном сайте «Актуальные комментарии», вызвала в соцсетях живое обсуждение. Если продраться сквозь заросли авторского красноречия, суть текста сводится к тому, что рано или поздно Россия станет участницей Большого Северного Союза, в который войдут в том числе США и страны Западной Европы. Некоторые патриоты указывают на то, что при этом Россия неизбежно вступит в конфликт с Китаем. Борис Межуев.
Восторги перед статьей Владислава Юрьевича доказывают, что наша элита вполне готова обменять войну с Украиной на войну с Китаем. Собственно, это было очевидно с самого начала. Как сказал мне один Z-патриот, элиты никогда не примут ваш изоляционизм. Похищение Европы здесь в генном коде. Мутации не подлежит. Я все же надеюсь, что в России есть партия разума.
Максим Шевченко.
Сурков принципиально игнорирует Китай в своей тройке севера – США, Европа, Россия. Его статья – это манифест антикитайской прозападной партии элит, которые его устами посылают БРИКСу и всем проектам дедоларизации и девестернизации мирового пространства, на которое надеются Путин и Патрушев, большой кукиш. Это смело. России нужен свой патриотический и социальный проект 21 века, который будет иным по отношению к обеим векторам. Ждем мальчика из горе, короче.
Многие восприняли эту колонку как намек на то, что Россия, возможно, не против договориться с Западом по поводу Украины. Об этом говорит, например, военный эксперт и политический комментатор Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
В общем, это намек Западу, достаточно открытый, который сводится к тому, ну, давайте мы договоримся, как-то договоримся относительно Украины, а вот потом мы вместе будем противостоять этим импульсам каким-то деструктивным, которые исходят из юга. У меня такое ощущение, что за этой статьей стоят какие-то группы в российском руководстве, в российской элите, которым надоела война и которые ищут контакты с Западом и пытаются некоторым образом смикшировать вот те рассуждения, которые во множестве раздаются из Москвы о том, что конфликт между Западом и Россией, он, в общем, неразрешим, он так и будет до тех пор, пока будет существовать Запад.
В то же время многих Z-авторов эти намеки откровенно возмущают. Сергей Колясников.
Потянуло могилой и Минскими соглашениями. Особенно свежа идея объединения России с США и Европой, которые нас ненавидят столетиями. Сурков, бывший спецпредставитель президента России по Украине, участник переговоров Нормандской четверки по вопросам исполнения Минских соглашений и переговоров с США. Ранее Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Слышите Суркова, просто плюйте на звук. Просрал и продал все, до чего дотянулся.
Сурков озвучивает тайные желания Путина, говорит на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
Такие вот фантазии обуревают Суркова, и, конечно, не Суркова, конечно, это фантазии Путина. Я почему про это вам вообще рассказываю? Это был Сурков, который пишет для себя. Я бы вам этого не рассказывал. Это идея, очередная идея Путина, а давайте такое Западу продадим, что мы на троих будем делить северное полушарие. Собственно, то, с чего он и начинал. Вы выметаетесь вот туда, потому что у вас там НАТО не там стоит, да? Этого же Путин и хочет. Типа, вы подвиньте свои границы, мы тут займем Балтию, займем Восточную Европу, глядишь, постепенно и наберем вес до вашего. Ну, постепенно, за счет вас, да, у вас там какие-то куски заберем. Тоже, конечно, не наберут, но все-таки хоть как-то будут сравнимы. А так нет, Россия очень маленькая страна, поэтому ей это не светит.
Мысль Суркова не так уж оригинальна, пишет экономист Владислав Иноземцев.
Аккурат к десятилетию моей эпохальной статьи про Северный альянс старый плагиатор Сурков повторил ту же самую идею, правда, извратив ее в отношении России и придав нужный Кремлю акцент. На мой взгляд, консолидация Севера перед лицом Юга неизбежна, и инкорпорирование России в этот проект – единственный шанс для нее стать нормальной страной. Но только она может участвовать в данном проекте уже не как лидирующий субъект, а скорее как подвергающийся перевоспитанию объект.
Амбиции России выглядят непомерными, если учесть ее скромный экономический вес, говорит журналист Евгений Киселев в стриме с Ксенией Лариной.
Ну, вы знаете, я думаю, что есть такой феномен в человеческой и в том числе в общественной, наверное, психологии, завышенная самооценка.
Психопатия.
Ну, во всяком случае, завышенная, чудовищно завышенная самооценка, неспособность трезво оценить себя и свои возможности. Страна, которая занимает действительно большую территорию, однако пригодна к жизни только часть этой территории, вы же знаете, что огромный процент, я не помню сейчас на память сколько, но это нетрудно посмотреть, какой процент территории России фактически не пригоден для нормальной жизни человека. Находится частично Россия в зоне вечной мерзлоты или в зоне запредельных колебаний температуры. Да, вот как в некоторых районах Западной, Восточной Сибири, в Якутии, на Дальнем Востоке. Там такие перепады температуры, что эти районы для жизни, если называть вещи своими именами, непригодны. И только вот узкая полоска земли, которая протянулась вдоль Транссибирской железной дороги, не случайно же ее там построили, а не где-то еще, она более или менее годится для жизни, для людей, для сельского хозяйства и так далее и тому подобное. Да? Поэтому в реальной жизни территория Российской Федерации не так велика, как многим кажется. Это первое мое соображение. Второе мое соображение заключается в том, что страна, которая, по-моему, 2% максимум мирового ВВП производит, ну, она действительно себя переоценивает. А я не говорю уже о качестве и уровне жизни. Как вот Владимир Владимирович в свое время призывал догнать и перегнать Португалию хотя бы по уровню ВВП на душу населения, так Россия от Португалии по ВВП на душу населения и отстает. Не сильно, правда, отстает. Все силится догнать, но вот никак не получается.
Провоенная публика относится к Суркову максимально скептически и считает, что он не представляет в этой колонке никого, кроме самого себя и своего желания вернуться на щедро оплачиваемую государственную службу. Сергей Мардан.
Телега про Великий Север – это очередная судорожная попытка вернуться во власть через самую бесстыдную лесть.
Такие, как Сурков, Путину сейчас нужны как никогда, говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
А Сурков, он, как всегда, наплел абсолютно приторно заумные, невозможные для прочитывания тексты. Это какой-то стандартный его бред про рождение Севера. Милохин, в общем, существенно современнее, умнее и философичнее. Но вообще вот мы видим эту постоянную потребность искать для России идеологию, и видим, что, в общем, это порождает резонансы, что это вызывает интерес не только в России, но и вокруг нее. Дело в том, что вот это издевательство над реальностью, над людьми, над правдой, над правом, это вся нищета, репрессия, отсталость. Но их всегда все это надо чем-то оправдывать. И оправдывать нужно чем-то немыслимо высоким и абсолютно непонятным для черни. Царствием небесным, коммунизмом, Третьим Римом, победобесием, православием, анербе. Понятно, что и все это победобесие, и анербе, и скрепы, все это нехорошие, не от хорошей жизни. Это такие тяжелые ржавые инструменты, трепаны, типа там пилджилли для того, чтобы делать несчастному народу очередную лоботомию, чтобы опять вскрыть его череп и напустить туда всяких там маленьких Соловьевых и Милоновых, чтобы они там гадили и наводили порядок. Ну и окончательно можно было бы через отверстие заменить полушарие ватой. Это вот всякая нормальная, цивилизованная, комфортная жизнь, она не нуждается ни в каких идеологиях. А когда вот по всем фронтам беда, то, конечно, да, тогда идеология действительно абсолютно необходима.
Но есть и другое мнение. Время для заумных построений прошло. Сейчас начальство ценит куда более доходчивые вещи, пишет политолог Владимир Пастухов.
Отчаянная попытка Суркова придать законченный философский смысл всему творящемуся безобразию с помощью поэзии заранее обречена на провал. Шеф не оценит его мощного интеллектуального подвига. С тех пор, как они расстались, он сильно переменился стилистически, и теперь ему подходят только тексты, написанные в формате танка.
Оппозиционный политик Алина Витухновская на своем канале сравнивает Владислава Суркова с писателем Виктором Пелевиным, который как раз выпустил очередной ежегодный роман.
Ну, Сурков – это такой Пелевин от ЦК КПСС. А Сурков, как политизированный графоман, по сути, переписывается сам с собой. У него нет ни читателей, ни заказчиков, поскольку он ушел в политическую периферию.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Оппозиционный политик Максим Кац выпустил видеоролик, озаглавленный «Что мы можем сделать сейчас, чтобы остановить Путина?». Он призывает оппозиционные ресурсы объединить свои усилия для того, чтобы агитировать против переизбрания Путина в следующем году.
Политические ресурсы с наибольшим доверием аудитории. Сейчас-то Ходорковский, команда Навального и мы. Так вот, эти ресурсы должны собраться вместе и придумать стратегию. Принять ее такую, которая устроит всех трех участников, а затем заняться расширением этой коалиции. Когда мы договоримся, мы должны вот прям сесть на телефоны и убеждать людей лично, а также взять свои каналы и убеждать через них. Мол, присоединяйтесь к сопротивлению. Мы есть, мы объединились, у нас есть план, от вас нужна моральная и медийная поддержка. Скажите об этом на концерте, скажите в вашем инстаграме на миллиард подписчиков, в ролике про тревел, на стендап-шоу. Сделайте минутную паузу и скажите: сейчас все должны сделать так, чтобы Путин не переизбрался.
Максим Кац уверен, что совокупная аудитория оппозиционных лидеров мнений, включая так называемых иноагентов, настолько велика, что может помочь сагитировать остальных, инертных или даже провластно настроенных россиян.
Нужно понять самим, а потом убедить других. Это наш шанс остановить войну, спасти жизни, спасти страну. Сделать так, что вместо агрессивного безумия в России вновь будет нормальная власть и нормальная жизнь. Сначала собраться втроем, потом убедить активную оппозицию, потом убедить лидеров мнений, нам симпатизирующих, а потом всем вместе убедить 30 миллионов тех, кто нас смотрит, а потом уже вместе с ними убедить еще 60 миллионов нейтрально настроенных людей. И пусть тогда попробуют рисовать результат. Вот тогда мы посмотрим, что там они умеют со своими фальсификациями и что они будут говорить по своему телевизору.
Другие представители оппозиции восприняли план Каца скептически. Ответный план выдвинул Илья Пономарев.
У меня есть альтернативное предложение. Вся вышеупомянутая троица объединяется и начинает агитацию за вступление в вооруженные силы Российской Республики, используя те самые 30 миллионов подписчиков. Кто не может вступить, может помогать россиянам, сражающимся на фронте и устраивающим партизанские акции в тылу деньгами и иными конкретными способами. Параллельно сам коллега Кац и ориентированные на него демократические депутаты не тратят время на бессмысленные избирательные кампании, а занимаются прямым делом депутата, участвуют в написании законодательства «Новой России». Если подобное объединение заработает, я уверен, что мы сможем вырасти на порядок с точки зрения наших вооруженных сил и достигнуть цифры в 10 тысяч к моменту тех самых выборов, а также иметь к этому времени доработанный законодательный костяк. И вот тогда, в марте 2024 года, действительно можно будет двинуть на Москву. Путин действительно может испугаться реальной революционной вооруженной силы в столице, а элиты действительно смогут расколоться, имея перед глазами конкретный проект «Новой России».
Непонятно, чем идея Максима Каца отличается от того, чем и так занимается оппозиция, отмечает политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Концепция такая. Надо выработать общую стратегию, и чтобы все-все-все вот медиаресурсы начали говорить что-то одно, разваливая Путина. Ну, типа, вот говорить, Путин плохой, вот он плохой, дискредитировать Путина, значит, разоблачать Путина, какие-то вещи вот про него рассказывать. Как бы, и тут я думаю, боже мой, а не этим ли все и так занимаются? Но ведь все же этим занимаются. Ну, то есть реально, вот включу любой оппозиционный канал, там постоянно рассказывают, какой Путин плохой. То есть, как бы, что не так? То есть надо как-то по-другому рассказывать, что он плохой. То есть вот до этого момента все рассказывают, что Путин плохой, и ничего не изменилось, а теперь все будут рассказывать, что Путин, ну, под руководством Каца. То есть Кац расскажет, как правильно надо рассказывать, что Путин плохой, и это изменит что? По версии Каца, как он излагает, это каким-то образом должно повлиять на настроение в России так и таким образом, чтобы доверие к Путину упало. Я, честно сказать, не очень понимаю, каким образом процедура объявления Путина победителем выборов хоть как-то зависит от настроения в стране и от того, что будут говорить, так сказать, оппозиционные каналы, которые и так с утра до вечера ругают Путина.
Бросается в глаза и то, что Кац заранее ограничил число авторов будущей стратегии победы над Путиным, пишет депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
Интересный подход у Каца. Все значимые спикеры должны работать по единому плану борьбы с Путиным, но план этот он предлагает своять на троих с ФБК и Ходорковским. Остальным дается почетное право следовать за тройкой. Много он с таким демократическим подходом спикеров привлечет?
Благосклонно прокомментировал план только Михаил Ходорковский на канале «Ходорковский лайв», но и то без особой конкретики.
Понятно, что это никакие не выборы, не власть в результате них смениться не может. Путинский избирком нарисует ему ровно то количество голосов, которое потребуется, вне зависимости от того, придет кто-нибудь на выборы, не придет кто-нибудь на выборы, уж тем более вне зависимости от того, как и кто проголосует. Системы электронного голосования, которые так широко внедряются, они позволяют делать вообще здесь все, что угодно. Так вот, единственный позитивный результат, который мог бы быть для российского общества в ходе этой процедуры, это консолидация оппозиционной части общества. Демонстрация, что оппозиционная часть общества единым образом реагирует на это событие, что мы готовы действовать вместе. А Кремль, конечно, будет пытаться вот эту вот оппозиционную часть общества расколоть. Мы запланировали с вами в Берлине на конец октября большую встречу оппозиционных сил под эгидой антивоенного комитета России для того, чтобы попробовать найти консенсус по вот этому вопросу с тем, чтобы выйти с единым голосом. Если это получится, это будет успех. Если общество не поддержит вот эту вот более-менее единообразную позицию, ну, значит, кремлевским ребятам удалось опять нас расколоть. Будет досадно.
Позиция Алексея Навального по этому поводу уже известна. Он критиковал Ходорковского и Каца и идею объединения оппозиции в целом еще в письме от 25 сентября.
Действительно, ведь ровно эти люди не создавали коалицию всего полгода назад, не подписывали очень громко Берлинскую декларацию, не праздновали долгожданные объединения оппозиции. Поэтому сейчас нужно срочно создать еще одну коалицию в том же составе, чтобы полгода не делать ровно ничего. То есть совсем буквально ничего, ведь они даже не собрались на свое второе заседание. А потом надо будет заявить о расколе коалиции, как это было с Берлинской. А потом снова создавать коалицию, надеясь, что вокруг все идиоты, у которых отшибла память. Больше коалиций, богу коалиций. Поэтому я сэкономлю Максиму Кацу время для его запланированной дискуссии с ФБК. Сформулирую предельно четко. Идите к чертовой матери со своими коалициями. Это имитация деятельности, фальшивка. Вместо работы люди устраивают президиум, чтобы в нем сидеть с важным видом. Вы вторую коалицию за полгода создаете, а выборы в Екатеринбурге порекламировать не можете. Вам для этого коалиция нужна, нам нет».
При этом конкретного плана действий по свержению режима не предлагает в том числе и сам Навальный. Его испытанные методы борьбы рассчитаны на более мягкий авторитарный режим, отмечает политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Статья Алексея, она, собственно говоря, никакой стратегии не предлагает. Она опровергает все другие стратегии, которые на данный момент предложены, и она ничего не предлагает конкретно, она говорит, что предложит потом, ФБК вот посоветуется, посмотрит на свои какие-то выкладки и решит, как правильно, и сообщит людям, как правильно себя вести, потому что люди сами не могут этого понять, а только вот офис ФБК может выработать эту стратегию для них. Но вся как бы атмосфера статьи, все, о чем говорит Алексей там, это все такое, он как бы он говорит об эффективности опыта ФБК в 2010-е годы. И действительно, как бы полемика, которая возникает сегодня, которая существует сегодня, она существовала все 2010-е годы, и у нее была у этой полемики определенная логика. Еще там на рубеже 2000-2010-х годов среди такой оппозиционной публики российской, либеральной публики, сложилось представление о том, что мы все проиграли, что ходить на выборы бессмысленно, потому что там все уже завинчено, и все, и не за кого голосовать. И надо это игнорировать, это фальшь, а не выборы. Этому была противопоставлена новая идеология, в частности, с которой выступал Навальный, и которая была очень успешной, что ходить на выборы надо, потому что ты не придешь, это значит, просто они разыграют партию без тебя. И эта идеология, она дала блистательный успех в 2011 году, когда стратегия протестного голосования сработала. И потом ее многократно пытался Алексей как бы воспроизвести, но такого политического эффекта, как стратегия, как в 2011 году уже не было. Умное голосование, в общем, политического эффекта, ну, видимого, никак ни разу не дало. Насколько сейчас будет работать эта стратегия, по всей видимости, ну, это маловероятно, что она будет работать, потому что как бы страх велик, люди не пойдут на улицу, издержки выросли, и, скорее всего, вот на данном этапе такой не сработает, скорее сработает вариант стихийного возмущения.
Оппозиция погрязла в бесконечных склоках, вместо того, чтобы заниматься реальными делами, пишет журналист Арсений Веснин.
Российские оппозиционеры, кажется, не понимают, что становится все менее интересно. Если они так и останутся в мире Ютуба, чей счетчик просмотров, кажется, их ослепил, то скоро превратятся в ничто. Иммигранты становятся жителями других стран, а запертые в России противники войны все больше чувствуют пропасть, которая пролегает между интернет-вещателями из-за границы и ними самими. Во время войны все это выглядит как детский сад. Сегодня, считай, задался вопросом, что там делает оппозиция, и увидел бесконечный срач на тему «давайте поговорим», а «нет, мы не будем», «мы за Каца», а «мы за ФБК». Ну окей, сорян, неинтересно. Пока лидеры оппозиции вот этим страдают, многие люди занимаются важными вещами. Помогают беженцам, помогают уклонистам, помогают украинцам, помогают эмигрантам, помогают заключенным. Помогать им или самим этим заниматься – единственный хороший вариант, который сейчас вижу.
Неизвестно, как долго еще Алексей Навальный сможет принимать участие в этой полемике. В конце прошлой недели стало известно, что его на год переводят в так называемое «единое помещение камерного типа». Что это такое, рассказывает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Навального отправили туда сразу на год. Это максимально возможный по закону срок. В ЕПКТ заключенные почти не имеют личных вещей, в том числе письменных принадлежностей, которые выдаются им по расписанию. Для них допускается одно краткосрочное свидание раз в полгода и одна посылка или передача и одна бандероль раз в 6 месяцев. Прогулки по 1,5 часа в день. В общем, к Навальному относятся примерно как к Ганнибалу Лектору. Он считается настолько опасным, что его приходится держать отдельно от других заключенных. Думаю, администрация колонии скоро наденет на него маску и будет возить его в смирительной рубашке на каталке. А то еще набросится на конвоира и сделает того демократом. Ладно, пытаюсь глупо шутить, но вообще-то ситуация чудовищная. Навальный, как обычно, отреагировал на свое помещение в ЕПКТ с юмором. Наверное, ему помогает держаться то, что он является политзаключенным номер один в России, и за его судьбой следит буквально весь мир. И, конечно, я желаю Алексею Навальному скорейшей свободы.
Не менее плачевной остается участь и других политзаключенных. В штрафные изоляторы снова переведены Алексей Москалев и Алексей Горинов. Навальный отмечал, что у Горинова нет части легкого, ему 62 года, и по состоянию здоровья он никак не может находиться в ШИЗО.
Дело Горинова одно из самых беспредельных. Я много раз тестировал. Любой путинист и даже горячий сторонник войны приходит в ужас, когда ему рассказываешь. 62-летний депутат на собрании сказал, а может не будем проводить районный праздник, ведь идет война, и за это его посадили на 7 лет. Мы не должны привыкать к садизму системы. Когда происходит подобное, надо проявлять нормальную человеческую солидарность, рассказывая, расширивая и перепощивая такую информацию, делая ее достоянием миллионов и постоянно напоминая этим миллионам о садизме тюремных упырей.
Сразу после прибытия в омскую колонию посадили в ШИЗО и оппозиционного политика Владимира Карамурзу, которого дважды пытались отравить. На справедливый суд над садистами надеется блогер Василий Аленин.
Ничтожества не понимают, что своими бесчеловечными действиями они показывают страх и слабость. Конечно, нижние чины хотят выслужиться перед главным, показать, как они тверды в преследовании врагов рейха. Пусть стараются, но обязательно придет время, когда им вместе с главным придется отвечать за сделанное. К ним не будут применять жестокость, отнесутся не так, как они расправляются со своими жертвами. Они и не будут жертвами, ответят согласно европейским правовым нормам, без дичи, которая есть в нашей стране. И это будет для ничтожеств самым большим наказанием. Им докажут, что даже перед лицом таких, как они, можно и нужно оставаться людьми.
Другие блогеры считают, что еще раньше наступит этап, на котором нынешних мучителей посадят в лагеря новые, еще более жестокие садисты. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорых встреч!